вып'ем за рускую, ударь кипучую за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Выпьем за тех, кто неделями длинными в мерзлых лежал блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. Выше поднимем стаканами, чокнемся выше стаканы с вином. Выпьем за славу павших героев, выпьем и снова нальем. Выпьем за славу павших героев, выпьем и снова нальем.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Артем Александрович Артемов, заместитель командира бригады «Барс-Сармат», которая воюет на запорожском направлении. Также Артем Артемов недавно снял фильм. Фильм называется «Свои. Баллада о войне». Фильм посвящен СВО. Такие у нас есть замечательные военачальники, которые и воюют, и одновременно снимают. Добрый день, Артем.
Здравствуйте.
Артем, скажите, что вас подтолкнуло к съемкам этого фильма? Не секрет, что у нас полный застой, что называется, с художественным осмыслением в увлекательном мире кино, СВО, вообще ситуации с этим вот украинским конфликтом. Ну, я вот могу вспомнить фильмы «Ополченочка», «Лучшие в аду» и, пожалуй, и все. Хотя вот мне сказали, что фильмов больше, порядка 10, но большая часть вообще никакой прессы не имела, раскруткой никто всерьез не занимался. В то же самое время наши враги за эти годы, с 2014 года, вот за 10 лет, сняли несколько десятков фильмов пропагандистских, которые шли в том числе и на западных фестивалях. То есть в плане идеологии, в плане борьбы с нами, там обстоит значительно лучше. Скажите, как родилась идея этого фильма и почему вы сами стали снимать? Вроде бы такое количество режиссеров с образованием, с гиковским и иным в Москве. Почему так получилось?
Гиковские режиссеры снимают сейчас о Новом годе фильмы, комедии. Их учат коммерция, коммерческое кино. Именно поэтому социальные темы не затрагиваются. Наверное, поэтому. Как вы сказали, военачальник, который снимает кино, невозможно делать два дела. Одновременно я был добровольцем. Добровольческий контракт у меня закончился в апреле 24 года. Сценарий писал там, да, но снимал кино я уже, будучи оставившим фронт, я ушел, и в сентябре я вернулся, то есть я снимал...
То есть контракт заключили еще раз, да?
Заключил, потому что начался Курск, да, трагедия Курска, я как раз закончил съемки и в срочном порядке заканчивал монтаж, и командир, да, позвал меня на формирование вот этой новой бригады, которая роботизированная, «Барс-Сармат». И пришлось все на бегу, конечно, делать. Одновременно ничего нельзя делать, я вас уверяю. Не воевать, не снимать кино, ни что-то еще. А идея родилась в 2024 году, в феврале, когда мы сидели с моими друзьями и разговаривали, да, именно о том, что ничего не снято. На тот момент это было 2 года СВО, и не было ни одного фильма сделано. А «Лучшие в аду» – это не об СВО, это о войне, просто абстрактный, любой, синий, красный, белый.
Неважно. Тем более мы же знаем, что лучшие фильмы про Великую Отечественную были сняты там где-то в 50-е, 60-е годы и теми людьми, которые воевали. Вот кто воевал, тот, по крайней мере, без клюквы.
Да, совершенно верно. И совершенно разная подача была у этих людей. То есть это либо они сражались за Родину, либо это баллада о солдате, совершенно разный подход к
ним. «Летят журавли».
«Летят журавли» и так далее, да. И, в общем, мы подумали, насколько мы сможем потянуть это финансово. Понятно, что война сейчас – это не профессиональная армия. Профессиональная армия разошлась в 22-м году, ей дали уволиться. Война сейчас – это те, кто были мобилизованы, те, кто пошел добровольно. За эти 3 года заключили контракт. Соответственно, до СВО у всех была какая-то другая жизнь. И какие-то деньги у нас были, заработанные раньше.
То есть, это не государство дало деньги, не Минкульт, не Федеральное агентство по печати, не фонд кино?
Да, это наши личные деньги были.
То есть, тенденция сохраняется, денег на фильмы про СВО не давать?
Я бы не стал говорить так конкретно, потому что мы не обращались, во-первых. Мы не успели в одни гранты и не вошли в другие. Если бы мы ждали бы других грантов, другой волны.
Может быть, и дали бы, да?
Может быть, и дали, но фильм вышел в 26-м году, когда уже он никому не был бы нужен. Вот и все. Поэтому мы решили делать так, как делаем. Ну, кроме того, это действительно дебютная работа, и поэтому честно было бы сделать ее на свои и посмотреть на результат.
Чем... А там, может быть, снять еще что-то? Ну, это как уже... дело пойдет? Да?
Нет, дело так не пойдет. Мы как пришли в кино случайно, так и из него уйдем. Это жесткий бизнес с жесткими правилами. Выстраивается оно вокруг заработка сейчас кино, современное кино.
Ну, коммерция.
Да,
ничего личного, просто бизнес.
Ничего личного, просто бизнес, да. И, как правило, зарабатывают на моменте производства. И как потом себя покажет фильм прокате, уже мало кого волнует. Это дополнительная функция. Это как правило. Я не говорю, что это 100%, но тем не менее. Мне не нравится такой бизнес. Мне кажется, что искусство, то искусство, которое воспевал Станиславский там, и прочее, то кино советское, которое мы все любим, оно немножко на других принципах основывалось и говорило нам о другом. Но тем не менее, мы решили снять это кино, я написал сценарий в Токмаке, потому что...
Писали сценарий только вы или привлекали каких-то...
Нет, никого не привлекал. Я хотел привлечь профессионалов, я обращался, я обещал им идею, я обещал им консультации, я обещал не оставить их одних с этой работой, но... Кому-то не нравилась тема СВО, кому-то нужны были деньги, кто-то был очень занят там, на сериалах.
На других проектах.
На других проектах. И поэтому пришлось писать самому. И точно так же произошло с режиссером, потому что мы обратились минимум к 7 свободных на тот момент режиссерах, причем несколько из них маститые, но многозначительный отказ почти от всех.
Это вы очень важные вещи сказали. Вы не почувствовали, что эти люди просто боятся с этой темой связываться, что
не
будет
боятся.
Пятно как бы на...
Не хотят. Конкретно не хотят. Здесь не было страх, что вот я страх за недвижимость, за санкции. Нет, это просто откровенное нежелание у большинства. СВО не принято нашей культурой. Это надо знать. Они этого не скрывают. Все наши орденоносцы, которые уехали...
То есть, такая сплотка образовалась либерально-культурная, которая сидит на госканалах, в некоторых руководящих кабинетах и определяют, в том числе и культурную политику.
Не могу вам сказать о связке, конечно, но о том, что...
Культурная... Ну, по делам, вы узнаете их, как сказано в Евангелии, да, по делам.
Ну, в таком случае я промолчу, по делам и так все видно. Ни одного фильма, 3 года сейчас, на данный момент, исполнилось 3 года СВО. Фактически вышел только наш фильм. Ну, как вышел, он получил прокатное удостоверение, но, по сути, он тоже никому не нужен. Мы не вписываемся в схему коммерческую. Мы ее поломали.
Ну, про прокат мы чуть позже. Я хотел бы спросить, как вы подбирали актеров из знаменитых людей, там, единственное, Маховиков. Я сам был тоже на премьере в кинотеатре «Октябрь». В основном молодые, не столь известные актеры, но они отработали, на мой взгляд, весьма неплохо. И вообще фильм... при всей малобюджетности, производит неплохое впечатление. Могу без стремления там похвалить или сказать добрые слова, могу засвидетельствовать.
Спасибо за хорошие слова. Кроме Маховикова, Шахворостова, известная, и Панков, Валерий Панков. Это медийные достаточно актеры. А другие актеры – это с Табакерки, Сева Смышников, Тимофей, это закончил в ГИК. ГИТИС он закончил и работал какое-то время в театрах, а потом стал военным корреспондентом. Он на СВО все эти годы.
Ну, мой друг Саша Егорцев вот снялся.
Саша
Камилов, это вот,
да.
Сам себя человек играет.
Актеров мы подбирали без проб. Я общался, мне было понятно, попадает он в роль или нет. Вот и все.
Ну, вы как-то точно в основном в 9-ку, в 10-ку попали, и ребята хорошо отработали, видимо, через сердце пропустили эту тему. Может быть, у кого-то и родственники, друзья воюют, кто-то там ездил туда с разными культурными бригадами. Как складывалась работа Вы за месяц сняли весь фильм, насколько я знаю.
Не совсем месяц, это 25 съемочных дней, но они чередовались с выходными. Я по закону не имел права.
То есть вы снимали что-то в Москве, что-то снимали.
Я снимал фактически весь интерьер, то есть в помещениях в Подмосковье, боевые действия и что-то там, натуру. Луганск, Донецк, Запорожье, а вокруг домов все, что происходило в деревнях и так далее, это снималось в Ставрополе, там изумительное местечко, мазанки, черепичная крыша, все напоминающее Запорожье, прям один в один, степи и прочее. 25 съемочных дней у меня получилось, но снимали мы где-то, ну, в общей сложности, наверное, 1.5-2 месяца, с учетом переездов, выходных для актеров и так далее. Я не спал, не ел фактически это время, я гнал.
Чтобы успеть не выйти из графика?
Ну, чтобы не выйти из графика, своего личного графика. На самом деле, кино за такие сроки, от замысла до конца съемочного периода прошло чуть меньше полугода. Так кино не снимают. Я просто понимал, что если я не уложусь сейчас за лето, если я не сниму все самое основное, то мне придется фильм переносить еще на год. Я не могу снимать, там, разбивать съемки зима-лето или еще там зима-осень. Я торопился, дорогая ложка к обеду. Снять фильм об СВО и показать его там в 2027 году, это глупо.
Константин Демидов, насколько он вас удовлетворил? Это исполнитель главной мужской роли. И как вы его нашли?
У меня исполнительный продюсер Лена Бурова. Она с ним вместе училась. Она его предложила. Мы посмотрели кусочки из его ролей предыдущих. На тот момент он уже получил второе образование. Он стал режиссером. Он возглавлял Краснодарский театр, Сочинский потом. Сейчас он ставит что-то на Сахалине. В театре Сахалина.
Он же и режиссер, и актер, да?
Да, он по первому образованию актер, а потом получил второе образование и стал уже работать в качестве режиссера. Прекрасно оцениваю работу. Он сделал немножко такого человека, которого в основном все внутри. Вся борьба происходит внутри. Но есть выразительные приемы, которые показывают эту борьбу, где она проявляется. Небольшие нюансы, но они важны. Уставший от войны человек, который прошел уже к тому времени достаточно большой путь, мне показалось, что он сделал все хорошо. Ну, у меня вообще, в принципе, никому нет претензий ни к актерскому составу, ни к съемочной группе. Мне показалось, что все работали изумительно хорошо.
Та война, которая на самом деле и то, что показано в фильме, в какой степени это 100% совпадение, 80%? Потому что не всегда то, что мы видим на экране, и реальность совпадают.
Это был прорыв. Два батальона ВСУ пошли на прорыв. Там были и польские наемники, мы потом находили трупы. Они пытались...
То есть, взята реальная ситуация?
Да, взята реальная ситуация. Я в ней лично участвовал в этой ситуации. Был очевидцем, так сказать. Командовал батальоном мой друг. Прорыв остановили. То есть, буквально силами там 20 человек, по-моему, сумели сдержать. Ну, при поддержке, понятно, авиации, вертолеты работали. И после обеда подошла бронетехника. Ну, конечно, что-то другое из фильма, это было взято мною из событий другого плана, совершившихся в другое время. Тем не менее, они были. И люди все, о которых я писал, это люди неизвестные. Те, которые погибли, либо те, которые живут и до сих пор сражаются. И все переговоры по рациям. Переговоры нашего отряда подработено полностью, со всеми позывными и так далее. Это один в один, слово в слово. Я ничего не изменил в этих радиопереговорах. Так что, да, я саккумулировал все события в одно время, в одном месте, в сценарии.
Но чтобы имели... создать какую-то типическую ситуацию, да, вот самое главное, ну, самое важное и в художественном произведении, и в прозе, и в кино, и самая большая победа для авторов, когда возникает произведение, которому, во-первых, верит зритель, и которое создает типическую ситуацию, типичная ситуация, и какие-то герои появляются на экране, на том же, о которых уже начинают говорить, в массовое сознание они проникают, эти герои, и становятся в массовом сознании таким вот типом военного, вот среднестатистически военный, вот такой вот Константин Демидов, скажем. Ну, его герой, я имею в виду.
Да, это уже вы говорите о следствии.
Я путанно немножко говорю, но вы, наверное, понимаете, о чем я.
Да, мы показывали это кино в Луганске, был закрытый показ, были мирные жители, причем разные поколения, и молодежь, и постарше. Те, которые прожили вот с 14 года на этих территориях и были с освобожденных территорий. И были военные, которые тоже и ополченцы 14 года, и участвующие в СВО. Мне, конечно, было очень важно их мнение. Одно дело московская публика, которая приняла в
кинотеатре. Которая далека от войны, не понимает вообще,
но, тем не менее, что она происходит. Она приняла так или иначе. Вот те, кто были в кинотеатре «Октябрь», они приняли этот фильм. Это было понятно на показе, на первой премьере закрытой. Мне было важно, как люди с этих территорий отреагируют на этот фильм. Я вам скажу, те военные, которые выходили с нашивками, по три нашивки ранений и так далее, выходили что-то сказать к сцене, они долго не могли, потому что...
Волнение, наверное, мешало, да?
Они плакали, это правда. И для меня это показатель, большой показатель. От того, что мы попали в точку, от того, что то, что мы хотели показать, это нам удалось.
Почему такое название «Баллада о войне»? Сразу вспоминается «Баллада о солдате», да, знаменитый фильм послевоенный, поры советский фильм. Баллады – это такой особый жанр и в поэзии, и в мире кино. Что вы вкладывали в это определение?
Я не хотел показывать специфику боя, я не хотел акцентировать на тактических каких-то моментах. Мне важно было показать людей. Людей, как они ведут себя в этой ситуации. Мирные люди, которые остались, военные, которые пришли соединять эти две территории, расколотые в 90-х годах, в 91-м году, когда-то единую территорию, их взаимодействие. И выразил я это, наверное, я старался это сделать реалистично, тем не менее, что-то от баллады я, наверное, взял, такую иносказательность определенной степени. Именно поэтому назвали так. Но зритель, конечно, посмотрит и оценку даст свою, потому что иметь в виду мы могли одно совершенно, да, но как это будет воспринято разными людьми, это уже совсем другое.
Артем Александрович, такой вопрос. Вот исполнительница главной женской роли, вот эта девушка, которая живет в этой деревне, оказавшейся как бы в серой зоне, да, где вот, вот пришли эти разведчики, группа разведчиков, начинает какие-то взаимоотношения с папой, мамой этой героини, с ней самой. Вот мне лично не хватило, конечно, мелодрамы, не хватило вот любовной истории. Она там как бы намечена, но она не появляется. Вам не кажется, что это бы не повредило? И сознательно ли вы ушли от этого?
Я показал ее пунктиром, любовную историю, штрихами. Потому что...
Потому что жизнь вот так, да?
Потому что так в жизни, да. Мне трудно представить ситуацию, когда за короткий период развиваются бурные отношения. Это возможно в какой-то жизни, но когда два противоположных лагеря встречаются, а девушка, она родилась при Украине, она выросла при независимой Украине, приехала за родителями, по сюжету она приехала за родителями забрать. Но
боевые она под пропагандой, она боится вот этих вот там оккупантов, которые пришли там с автоматами, да?
Все боятся, поверьте, мирные жители, все опасаются военных, потому что это человек с оружием, потому что это все равно другой склад характера. Там.
Неизвестно, как еще поведет себя
ну, этот человек, да? Это война, да, там есть... профессиональная деформация и у всех, как правило. Ну, человек с оружием боятся все, ну, согласитесь, опасаются в любом месте, в любом контексте. Не наводи на меня оружие, даже если это друг. Это неприятно. А в данном случае она, наверное, и, наверное, неприязнь есть. Не то, что боязнь, а неприязнь. Она воспитана действительно в другом мире. И для нее это все...
Училась уже в украинской школе, и уже
оккупация.
Пропаганда была.
Это оккупация, конечно. Да? И тут любовь-то, ну, как бы, я даже не знаю, как смоделировать эту ситуацию с любовью. Чувства, да, приязнь, да, намеки, да, но за такое короткое время, конечно, невозможно, наверное, чтобы развилось глубокое чувство. Но, тем не менее, в конце, когда она видит, что герой жив, она находится уже совсем в другом месте, ее реакция, она показывает, да, что для нее этот человек оказался важен.
Ну, в этом фильме, если его так внимательно смотреть и анализировать, прослеживается несколько сюжетных линий. Это отношение мирных граждан к военным, это вот намечена некая линия любовная, мелодрама, как бы, или любовь, которая могла бы быть, но вот не успели, не состоялась. Тяжелое, конечно, впечатление оставляет картина гибели этих бойцов. Нет хэппи-энда. Вот увлекательный мир голливудского кино, мир сказочный, как правило, действует герой, который всех побеждает. Ну, это сказка. Исключений бывает, но редко у них. Здесь, вот в нашем российском кинематографе, к сожалению, хэппи-энд – это большая редкость. Не хотелось все-таки хэппи-энда и вот все-таки в эту сторону направить камеру? Ну, говорили вам кто-нибудь, вот, что вот...
Нет, никто мне не говорил. После каких-то определенных моментов я перестал всех слушать. Я понял, что если мне прислушиваться ко всем, я не сделаю ничего и никогда. Я замкнулся в себе и делал так, как я вижу, так, как я хочу.
В искусстве, как и в жизни, нужно гнуть свою линию, как тот, извините,
сказал.
Я
был диктатором, да, в определенном смысле. У нас не самый трагичный финал фильма, не будем тут тоже сгущать краски. А где вы... Возможен в этой войне какой-то хэппи-энд? Вот мы же видим, 3 года идет война, уже 4-й. А смоделируйте мне какой-нибудь хэппи-энд на основе этой войны, судя.
Нет, хэппи-энд в войне понятие такое относительное. Я просто хочу сказать,
они должны были всех победить, на красной коннице выскочить вперед. Это, ну...
Речь-то все-таки как...
Я писал, основываясь на реальных событиях, поэтому я не стал фантазировать. Я писал так, как есть. Да.
Просто я в силу своей журналистской работы общаешься много с людьми, которые воюют, приезжают сюда, уезжают, и все у всех по-разному. Бывает там и много погибает людей в подразделении, бывает практически там нет погибших, там пара раненых. Но все зависит от места, где оказались. От,
да, совершенно верно. Есть полки, которые несут маленькие потери, они стоят в обороне или еще что-то. Так повезло. Есть полки, которые находятся на острие ударов, так же, как вот, где мы стояли, допустим, 23-й год. Я знаю, что подразделения, которые оказались на острие ударов, они уже дважды сменили личный состав, то есть произвели ротацию в связи с Суболью, там, по ранениям или в связи с гибелью состава личного. Они выводились во второй эшелон и пополнялись, да. Соответственно, проходили очень скоротечно боевое слаживание и заводились обратно на фронт. Все по-разному, да. Но вот в данном случае я видел так в жизни, поэтому я написал тоже так.
Ну, а поскольку все-таки кино – это не репортаж, там не спецрепортаж телевизионный, не сюжет, рассказывающий о каком-то там подразделении, о каком-то бое, это все-таки нечто, создающее типическую ситуацию. А вот из вашей картины вот эта вот гибель практически большинства вот этих бойцов, ну, задает такой прям пацифистский посыл, что война – это страшно, войну надо заканчивать, война – это вот гибель, это страдание, это смерть, это ранение. Вот не говорили вам, не было таких претензий? Я первый?
Да, это только у вас создал такое впечатление. Каждый выходил с разными.
То есть, страшная картина, вообще говоря. Вот меня при всем моем там…
А вы смотрели «Живые и мертвые»? Черно-белые «Живые и мертвые»?
Ну, когда-то, да.
Там, по-моему…
Еще хлеще.
Ну, разве нет?
Ну, я помню фильм «Сталинград», который был во время Великой Отечественной войны снят. Он снят был по горячим следам. Его тяжело смотреть, потому что там бесконечный грохот идет. Они сделали, как оно было в жизни. То есть, там все кино мешает воспринимать эту картину. Звук стрельбы, обстрелы постоянные.
Иди и смотри. Это же фильм не о том, что надо сдаться, и о том, что такие зверства нельзя прощать, нельзя допускать. Правильно? И ну, я руководствовался немножко иными побуждениями. А если мы пришли воевать, ну, то мы должны достичь целей заявленных, как минимум. В противном случае эта война коснется наших детей и внуков. Вот и все.
Да, мы видим вот сейчас попытки этих переговоров замечательных. Редкоземельные элементы планируется добывать совместно с нашими лучшими друзьями-американцами. Я не верю, что это все прекратится, я думаю, будет какой-то перерыв, потом продолжится по новой, уже иная будет ситуация немножко. Но, конечно, будут нужны настоящие герои, патриоты, люди, подготовленные к войне нового типа. Вы немножко показываете вот эту войну нового типа в фильме «Лучшие в аду», там тоже хорошо очень показано. Фильм, кстати, хорошо сделан, к сожалению, главный режиссер
погиб. К сожалению, погиб. Не об СВО.
Он не БСВО, но он показывает современную войну с дронами, вот, с новыми системами. Вот что можете сказать из своего личного опыта, насколько страшно находиться там, где смерть может прийти неожиданно, сверху может быть нанесен удар. Как вообще жить в этих условиях, как выживать в этих условиях, как, в общем, не сломаться, не получить мощный удар по своей психике?
Там, где смерть может прийти, всегда страшно находиться. Привыкание какое-то существует, конечно. От взрывов уже не просыпаешься, если только это не прям вот-вот, не где-то рядом совсем. Хотя бывает, когда кровать уже подскакивает до потолка, все равно с полудреми все это воспринимаешь. Война, она изменилась на наших глазах. Причем она каждые полгода фактически меняется, тактика этой войны. Если в начале Это были какие-то отдельные беспилотники, которые разведывательного типа, и там в основном крылья и полтора мавика там на подразделении даже Украины. Потом это уже приобрело более массовый характер, и сейчас мы видим камикадзе-дроны, которые раньше летали на 3, 4, 5, потом 7 километров, потом 9, сейчас они летают на 40 километров.
Мне гуманитарщики, которые возили гуманитарную помощь, вот аж 14 года некоторые есть замечательные люди, достойные патриоты настоящие. Если раньше они ездили спокойно и в дневное время, сейчас только по ночам, и мы там проводим рекогносцировку, советуемся, вот по какой дороге поехать, то есть уже так свободно, как раньше. И фронт, журналисты тоже некоторые.
Глубина фронта выросла от 2-3 километров, как в Великую Отечественную войну, до 25-30 километров. Это все считается фронт, по сути. Передвижения опасны, тыловое обеспечение тоже в сумеречное время, как правило. Ночное – это теплоки. Мы стараемся ротировать это сумерки, либо вечер, либо утро. Наступление утра. Вся ротация, да, происходит.
Возвращаясь к фильму «Свои», что вам кажется, что вы не успели внести в эту работу? Что вам кажется, стоило бы туда добавить, если бы вот по новой стали снимать? И насколько вы удовлетворены членами съемочной группы? Что за группа у вас была? Вот на презентации большое количество людей вышло. И работы актеров.
Где-то в районе 50 человек, наверное, суммарно группа была. 40-50, сейчас точно не скажу. Но это не самая большая группа. Обычно гораздо больше людей работает над фильмом. Хорошие художники нам попались. Классные просто художники с огромным опытом работы в кино. Это Герман. Это Матвей, оператор. Оператор у нас, главный оператор Матвей Сидоров. Много, конечно, тяжелая нагрузка. Взрыв БМП мы снимали в 3 километрах от Красногоровки, от линии фронта. Это за Маринкой, городочек. И, соответственно, я срезал количество участников процесса до минимума. То есть я, оператор, и еще один человек, который нам помогал. Потому что туда могло прилететь все, что угодно.
Они могли отследить, да, сверху?
Ну, 3 километра, конечно. Они постоянно в воздухе что-то висит, что-то это. А БМП только там, первое БМП, потому что у Украины, по сценарию это украинское БМП, а у Украины были только копейки БМП, мы нашли только там на фронте, не вывозить же из фронта, поэтому пришлось снять там. Наш боец стрелял в Луганской области, попадал в БМП в Донецкой, в Красногоровке, магия кино. Вся съемочная группа работала прекрасно, даже не было замечаний никому, все изумить, мы бы иначе не сняли так.
У исполнительницы женской роли довольны вот этой вот актрисой?
Это Анна Котляр. Да, я доволен, как она сыграла. В принципе, она сделала все, что я хотел.
То есть, такая вот неуверенная в себе, немножко напуганная девушка. Это вот было
в сценарии. Она очень уверенная в себе.
Она очень Она показывает именно такую.
Она очень уверена, когда говорит, а сейчас сила есть. Когда они встречаются случайно, она идет за водой, встречается с командиром. Папа ждал вас в 14-м, сейчас обиделся, пришли. Тогда, говорит, мы не могли прийти, сил не было. Она смотрит ему в глаза, говорит, а сейчас есть силы.
То есть, это вот так и планировалось, да?
Да,
вот
это такое, так планировалось. Ну, конечно, это провокация такая определенная с ее стороны. В разных обстоятельствах она ведет себя по-разному совершенно. Как обычный человек ведет себя в разных обстоятельствах по-разному. Нет, я удовлетворен полностью тем, как она сделала. И мне кажется, что в конце, ближе к финалу, именно вот ее работа, не буду говорить, в каких сценах, чтобы не рассказывать о том, о чем фильм, мне кажется, так пронзительности добавило восприятие фильма, вот именно ее сцены, там одна-две.
Сейчас вы пытаетесь договориться о прокатной судьбе с разными сетями, я знаю, ведете переговоры. Какая ситуация складывается, идут ли вам навстречу? Ведь не секрет, что многие вот эти вот кинопродакшены, все эти вот сети, возглавляют люди не больно-то дружелюбно к СВО настроенные, мягко скажу.
Я не могу сказать, кто их возглавляет, честно, просто не знаю. Я знаю, что все равно в главе угла коммерция стоит, и не факт, что мы можем обеспечить им ту коммерциализацию этого там, проекта, если мы попадем к ним на платформу или еще что-то. Но нам не очень рады, мы поломали схемы. Войдем, не войдем, не знаю. У нас такая патовая ситуация. Мы вкладывали деньги в этот фильм, мы снимали его не для того, чтобы заработать. Задачей было показать эту войну, показать людей, которые на этой войне. И мы хотели, чтобы как можно больше людей увидело. Получится у нас это или нет, тут пока трудно говорить.
А кто вам помогал? Были ли какие-то представители бизнеса? И есть ли надежда, что фильм попадет на какой-нибудь большой государственный телеканал? Ну, праздники у нас тут намечаются, да, 80 лет Победы в мае. Вот не думаете ли вы о каких-то переговорах в этом отношении?
Думаем. Только они не ведутся. Но мы о них постоянно думаем. Конечно, мы мечтаем о каких-то центральных каналах. Но они о нас, по-моему, не очень мечтают. У них есть свои сериалы, которые стоят. Одна серия сериальная почти столько, за сколько мы сняли фильм. Поэтому пока все так.
Нежданный подарок такой, как бы ваш фильм, да?
В кавычках.
В кавычках, да.
Да, да, да. Конечно. Я думаю, что действительно то, что мы нарушили схему заработка, это негативно влияет и на судьбу фильма. А то, что, ну, по-моему, вы сами же говорили, да, судите по делам. То, что за три года не было снято ни одного фильма.
У Ивановича тоже есть хорошая фраза. Он говорит: Матфей, что сейте даже на каменистую почву, бросайте зерна, а глядишь, что-нибудь и прорастет. Потому что без упорства вообще уже ничего не добьешься. А
да
если все-таки это проявляешь,
да, да, глядишь, это то, что касается нашей позиции, да. Но утяжеляет ситуацию то, что я на фронте. А переговорный процесс – это все-таки такое постоянные действия, постоянно надо с кем-то видеться, постоянно надо уточнять какие-то нюансы, я этого не могу сделать, поэтому у нас занимаются люди, они не профессионалы, и, по моему мнению, у них это не очень получается, а профессионалы не хотят заниматься продвижением нашего фильма, поэтому, ну, потому что он об СВО или еще по каким-то причинам, не знаю, ну, нету желания.
Я думаю, просто вот на свое мнение выскажу тоже, с вашего позволения, что здесь три причины слились воедино. Во-первых, конечно, все эти, вот, кто имеет отношение к кинопроизводству и к прокату, хотят заработать. Чем больше, тем лучше, поменьше вложить, побольше получить.
Не, они вообще не хотят вкладывать, они хотят, чтобы зайти на кинотеатр, это мы должны еще донести где-то 30 миллионов, чтобы только зайти. И то не факт, что нас запустят. И то не факт. А, ну, мы уже просто подосчерпались. Полковник Кудасов нищ. 30 минут мы не готовы вносить это точно.
Вторая совершенно причина – взгляды многих этих господ, ориентированных совершенно на англосаксонскую культуру, на Запад. И третья причина, о которой особо не принято говорить, но я скажу, это, конечно, установка, идущая свыше. Потому что у нас нет войны, у нас есть СВО. А подобного рода картины, они говорят иное. Они говорят о том, что война есть и гибнут люди. Вот поэтому здесь…
Но у нас уже СВО почти закончилось, если вы телевизор смотрите.
Телевизор я смотрю, я даже в телевизоре работаю.
Мы уже снова отправляем людей на Олимпиаду, у нас снова все хорошо, у нас…
Пока хорошо, а что будет доллар через год, через полтора, увидим.
Ну, руководствуется тем, что сейчас, сиюминутностью.
Ну, пока что вот мои знакомые, которые воюют, так же вот и воюют они, как бы, ничего у них не изменилось.
На фронте ничего не меняется, да, меняется здесь установка.
Это видно. Расскажите о вашем подразделении, что оно из себя представляет, принимаете ли вы участие в боевых действиях?
Это первое в России роботизированное подразделение, бригада, возглавляет ее Рогозин Дмитрий Олегович, я заместитель командира. Мы, конечно, принимаем участие в боевых действиях, мы работаем в интересах группировки Днепр, то есть это вдоль всей речки и плюс запорожское направление, Работино и так далее.
То есть Днепропетровск брать вам?
Давайте хотя бы Херсоном ограничимся для начала. Не уверен, что, конечно, пока для этого есть силы, но если они все-таки появятся, то да, идти туда нам.
То есть идут боестолкновения, и было и наступление с той стороны, да, за последнее время? Удары какие-то, я имею в виду? Дроны?
Да нет, ну это постоянно есть, конечно, постоянно гибнут люди. То есть фронт, хоть он и стабилен, но он напряжен постоянно, всегда. Артиллерийские дуэли и прочее. И бывает, да, бывают локальные наступления, тактические, имеющие тактические задачи, сковать нас или прощупать нашу оборону, рисковать наши силы. Ну, соответственно, и мы в долгу не остаемся. И, как известно, на Днепре фактически все острова уже очищены.
А это вот где ваше подразделение находилось, пресса писала, были попытки десантирования на лодках вот с той стороны, да?
Мы работаем в интересах, я подчеркиваю, всей группировки Днепр. Вдоль от Кимбургской косы до Васильевки, Работино и так далее. То есть огромная линия фронта. Наши ребята есть везде.
Что за люди вас воюют? Кто это? Добровольцы, мобилизованные?
У нас смешанные комплектования, но, как правило, да, большинство – это добровольцы. У нас есть и кадровые, но большинство – добровольцы, да, люди, которые считают своим долгом отстаивать независимость нашей Родины вот на фронте.
То есть, да, хорошо мотивированные ребята, да?
Ну, каждый мотивирует себя сам в этой войне. Государство об этом не позаботилось. Единой мотивации у нас нету. Кто-то идет освобождать Одессу, кто-то Киев, кто-то до Берлина хочет там добраться и так далее. У всех своя мотивация.
Какой средний возраст бойцов и профессия? Это бывшие военные, которых вот...
Как правило, поняли. Бывшие военные, да. Люди с навыками специальными, плюс IT, знатоки IT-технологий. Потому что кроме всего прочего, боевой работы, мы еще апробируем новейшие изобретения на полигоне и боевой обстановке мы их испробуем. Кроме того, мы делаем много чего сами. Огромный спектр всевозможных разработок. Вот. А средний возраст сейчас он в армии у всех за 40. Во всех подразделениях. Война – дело молодых – это давно-давно забытом прошлом. Сейчас воюют. Если мы говорим о 22-м годе, когда линии фронта, которая должна была держать 100 человек, держали 20, а тогда средний возраст 50 был. Это не секрет, воевали старые деды и партизаны до мобилизации частичной. Потом ситуация чуть-чуть изменилась, но сейчас средний возраст в подразделениях – это 40 лет.
Если пойдет новая фаза войны, будет ли нам необходима мобилизация, можем ли мы без нее обойтись? И как вы относитесь к предложениям некоторых военных экспертов о том, что у нас ситуация более чем странная, есть призывная армия, но она не воюет? Почему не воюет призывная армия? Ваше отношение к тому, что во всех странах призывная армия воюет в таких вот ситуациях?
У нас, кроме того, что она не воюет, это решение главнокомандующего, и с ним не буду спорить. Другое дело, что ее сделали небоеспособной. Призывная армия, она полностью небоеспособна сейчас. Не мотивирована, не обучена, ей никто не занимается, она не нужна.
Но у вас есть люди, которые вот подписали контракт, но отслужили вот и пошли воевать?
Да, есть немного. Немного. У нас есть молодежь, которая, есть даже которые место призыва, то есть наш отряд берет призывников, единственный отряд на СВО, но это добровольное, должно быть желание и так далее, и мы место призыва берем к себе на год. У нас годовой контракт, если добровольческий подразделение, как правило, полгода, у нас годовой.
Недавно я видел сюжет, показывал наш боец, имеющий отношение к борьбе с дронами, вот современный дрон западного производства, который практически очень тяжело сбить. Там система блокировок, он на искусственном интеллекте основан, то есть практически системы РЭП его не могут засечь, нет связи с оператором. Ну вот таких дронов все больше и больше.
Система РЭП это несет на себе вспомогательную функцию. РЭП не решает проблему никогда. Он может способствовать ее решению. Но средств борьбы с дронами, те, которые действительно актуальны, цена-качество и так далее, никто еще не придумал. В мире их нету. Потому что мы сейчас, так же, как и Украина, пользуются которой натовским вооружением, мы вынуждены простейшие фанерные самолеты сбивать дорогостоящими ракетами. Это что касается дронов, которые летают на дальние расстояния, что касается FPV и прочим, то сейчас мы сами делаем, вытаскиваем пули из 5,45, из автоматных, и делаем, набиваем резиночку, там несколько, ну, дробь. Либо это охотничье ружье.
Которых не хватает, наверное, да?
Ну, конечно, не хватает. Да, дробовики, обычные дробовики. То есть система обнаружения дрона, детекторы дронов должны быть. Должна быть система глушения. И должна быть система активного уничтожения дронов. Система ПВО, так называемая, двустволка, да, как бы не смешно, но это один из элементов системы ПВО, ближнего действия, конечно же. Ну и должны быть и пулеметы, и шилки, и ЗУ спаренные, которых сейчас тоже нигде нету. Смотрите, дроны летают на расстоянии 1000 километров самолетного типа. И Казань, Уфа и прочее. Во время войны это было бы невозможно. Эшелонированная система ПВО с наблюдательными постами.
Ну, вот отдельный разговор. У меня было несколько военных экспертов на нашем радио, и мы как раз эту тему обсуждали. К сожалению, за эти 30 лет мощный удар был нанесен по ВПК и по нашей армии, и в том числе по ПРО и по ПВО. И слава богу, что пытаются сейчас восстановить, но не все быстро. У меня такой вопрос уже в завершении нашего разговора. Вот эта вот работа над фильмом, она как-то на вас повлияла, изменила ли и в какую сторону?
Это было, даже не знаю, как это сказать. Конечно, наверное, все, что происходит, все меняет человек. Повлияло, да, я стал мечтать о психушке после этой работы. Это огромная нагрузка. И, то есть я был фактически два с чем-то года на СВО, закончил контракт, у меня было неделя отдышаться, это, ну, мягко говоря, недостаточно. И после этого не спать, не есть, и заниматься подготовкой к съемкам, съемками, и тут же уйти обратно на СВО, это, ну, в общем, тяжелая как моральная, так и физическая нагрузка. Меня это подкосило, и здоровье, честно говоря, не прибавилось от этого. Наверное, да, фильм что-то дал. Я посвящался со многими хорошими людьми, я им очень сильно благодарен. На войне я посвящался с изумительными людьми. Почему я снимал фильм? Я хотел, чтобы хоть кто-то об этих людях знал, об этих безымянных героях. Ну вот, фильм сняли, да, какая его судьба будет, уже видно потом. Прокатное удостоверение нам дали, Минкульт, несколько дней назад буквально.
Ну, вы испытываете сопротивление от определенных сил, враждебных России, враждебно настроенных к политике нашего государства, в том числе в военной сфере. Вы ощутили это на себе и на своем фильме?
Да, безусловно. Я ощутил это во время СВО, я ощутил это во время производства фильма. Сейчас оно, если 22...
Палки в колеса совали.
Конечно. В 22-м, если это было более открыто, сейчас это завуалировано, само собой, завуалировано под разными предлогами, но да, активно сопротивление существует. В культурном сообществе это же такой же фронт. На этот фронт никто не вышел воевать.
Либеральная тусовка, как это на это вот, да, ее, да, определяют. Да. Будет ли продолжение? Я понимаю, может, я слишком рано задаю этот вопрос, но тем не менее, лиха беда начала, вот фильм снят, вот пресса какая-то появилась, отклики, снимали сюжеты, где-то они вышли. И если будет продолжение, то каким будет следующий фильм свои? Два, допустим. Я может думаю, быть, вот развить эту тему вот этих вот взаимоотношений. Я уже вам предлагаю там снимать сериал. Вот герой Демидова, герой этот Анны Котляр. И вот они встречаются, жизнь не стоит на месте, завязываются отношения, любовная линия, мелодрама, антуража войны, эцетера, эцетера.
Я думаю, что сейчас в преддверии мирных переговоров...
Да. То есть вышла первая часть, а вот я
предлагаю понимаю, снять вторую. Я думаю, сейчас будут выданы большие гранты, и там хватит, кто будет снимать, те, кто даже раньше отмалчивался. За большие гранты они возьмутся за эти работы, они покажут свое видение войны, как они ее видят. Я с ужасом представляю результат этой работы, и думаю, что нам там места уже не будет. Эта ниша будет занята профессионалами. А я перед собой не ставил задачу прийти в синематограф. Это был порыв, это было продиктовано необходимостью, отчаянием, но я не хочу в этом мире существовать там с коммерцией, да, с идеями коммерческими. И, ну, жизнь покажет, но я думаю, что нет.
Ну, все в руках Божьих. На самом деле, я хочу вам успехов пожелать. И я думаю, что все будет все-таки хорошо. По воле высших сил многое соделывается в нашей жизни. Главное – двигаться
стучите
в должном направлении. Вам. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Артем Артемов. Мы говорили и о СВО, о войне, и говорили о кинофильме, который недавно был снят, «Свои. Баллада о войне». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.